Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист Михаил Геннадьевич. Здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня Михаил Делягин ответит на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора». Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Для начала традиционно напомню, что подробную информацию о новых книгах Михаила Делягина «Мир после информации» и «Цивилизация людоедов» вы можете прочитать по ссылкам в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Ну, а мы перейдем к вопросам, тем более, что их сегодня много достаточно.
Первый... За выходные накопилось.
Да. Первый пользователь под ником Олег Олег спрашивает: переговоры понятно, но скажите, как и с кем будут разговаривать и что-то подписывать наша власть, если в Украине нет вообще легитимной власти?
Ну, честно сказать, я не знаю. Это вопрос не ко мне, потому что вероятность Минска 3 или Стамбула 2, она, в общем, по-моему, сохраняется. Так что люди, которые бесконечно рассказывают о том, как их обманули, что они будут рассказывать дальше, я не знаю. Так что здесь вопрос не ко мне. Но если вам очень хочется с кем-нибудь поговорить, то вы найдете собеседника.
Понятно. Шамиль интересуется: всемирные инвесткомпании типа BlackRock, Авангард, Голден Сакс, Морган Стэн – это и есть глубинное государство, которое управляет миром?
Ну, это все-таки разные порядки. Голден Сакс, Морган Стэн – это инвестиционные фонды, то, что на поверхности. А Blackstar и, извините, первые две это все-таки фонды фондов. Это ядро мировой экономики. Но то, что они оказывают огромное влияние на мировую экономику, не означает, что они являются ее хозяевами. Они контролируют точно совокупностью более половины, там порядка чуть меньше 30 корпораций фондов, которые все контролируют. Контролируют более половины мировой экономики, не друг другу принадлежат на основе взаимной собственности. Ну, говорят взаимной, чтобы не употреблять слово коллективной, чтобы не чувствовали себя в глобальном колхозе. Но при всем этом это управление не всевластное. Если они идут против доминирующей тенденции, то у них ничего не получается.
А вот вообще здесь употреблено выражение «глубинное государство», но оно же не тождественно.
А глубинное государство совершенно другое. Есть, да. есть ядро глобальной экономики, а глубинное государство – это менеджмент американского государства, которое обеспечивает реализацию управленческих импульсов, которые исходят из ядра мировой экономики.
А мировое правительство – это совсем другое.
Глобальный управляющий класс – это совокупность социальных вихрей, это открытая вообще конструкция. Это не иерархия, как правительство. Вот. А глобальный deep state, то есть глубинное государство американское – это вот именно менеджмент, по-нашему, партхоз-номенклатура, по-нашему, которая осознала себя как отдельный класс и оторвалась от хозяев. И сейчас их будут приводить в чувство. Сейчас его будут кардинально менять. То есть в 1939 году, по-моему, была написана первая книжка о власти менеджеров. Ну вот после убийства Кеннеди мы эту власть менеджеров увидели непосредственно. И сейчас вот это вот партхоз-аппарат или deep state, который сложился в американском государстве еще в конце индустриальной эпохи и окончательно оформился в информационную эпоху, сейчас в постинформационную эпоху он будет заменяться. Он не будет уничтожаться, потому что он необходим функционально, но он будет очень серьезно обновляться. Сейчас у американистов, если они еще, конечно, остались в нашей стране, много работы.
В России, на ваш взгляд, есть аналог такому глубинному государству?
Такому нет, потому что у нас все-таки крупнейшие финансово-хозяйственные группы, которые имеют своих, так сказать, представителей и свои сферы влияния. И происходит конфликт между представителями сфер и расширение, сужение сфер влияния, но при этом нет такого, чтобы сложился управленческий аппарат, который был бы независим от основных финансово-хозяйственных групп. Ну, или хозяйственно-финансовых. Так, наверное, сейчас уже будет более точно.
Российская правящая система, она сложилась уже, на ваш взгляд, или она в процессе трансформации? Ну,
все в процессе. Человек сложился, сложился. Угу. Человек развивается, развивается. Какое-то время он развивается, потом он начинает деградировать. Так что у нас в процессе изменений, конечно, в основном сложилось, и сейчас все несуразности и нелепости, которые мы видим, трагические обычно, потому что не трагические, мы не видим, на них не обращаем внимания, мы над ними смеемся. Вот эти несуразности и нелепости как раз свидетельствуют о том, что система перестала соответствовать требованиям эпохи и, соответственно, будет меняться. По-хорошему будет меняться или как обычно, это посмотрим.
Кто выдвигает эти требования эпохи? Это же какие-то люди формируют?
Нет, это информационные. Это мы осваиваем информационные технологии, сейчас мы осваиваем социальные платформы, жизнь в социальных платформах, это уже постинформационные технологии. Вот, и мы к ним приспосабливаемся. Вот объективная технологическая реальность это и диктует. Кстати, существует большой проект на Западе «Отключить свет», вернуться в архаику, в светлый феодализм, в светлое средневековье. Вот, это тоже вполне, так сказать, разумный, вполне понятный, вполне логичный, хотя и совершенно изуверский проект, который вполне может реализоваться.
Но у вас наверняка есть свой проект.
Вы знаете, это не имеет смысла.
Ну как? Все же трансформируется.
Для сегодняшней России необходимо ограничение финансовых спекуляций. Это квинтэссенция. Если мы это сделаем, мы будем жить дальше. Если мы это не сделаем, ну, нас съедят. Будем существовать как еда в процессе ее пережевывания, а потом ее переваривания.
Вот представим, волны истории вынесли вас прямо наверх. У вас есть полномочия.
А вы понимаете, что чем выше человек, тем меньше у него степеней свободы?
А вот о свободе, кстати, будете ли вы, скажем так, либерализировать общественную жизнь?
Что значит либерализировать?
Ну, хотя бы
ставить ее на службу финансовым спекулянтам?
Нет, нет.
Наверное, вы говорите о демократизации?
Нынешней конституции вернете ли вы свободу слова, свободу собраний, свободу выборов в том числе? Считаете ли вы это необходимым условием развития дальнейшего, успешного развития?
Простите, а свободу слова кто отнимал у кого?
Да, вы думаете, она сейчас есть фактически?
Свободу слова как некоторого абсолюта в природе не существует, как не существует абсолюта.
Ну вот мы с вами, упоминая те или иные фамилии, названия организации, должны
и более того, и более того, пометки. Если мне хочется выматериться матом, проклятая бюрократия не позволяет мне реализовать свои свободы, в том числе в детской и женская аудитория. Вы считаете, что это ненормально?
Матом ругаться плохо, безусловно.
Почему? Почему? Это часть языка. Это способ выражения эмоций. Более того, многократно сталкивался с ситуацией, когда команда, отданная не матом, воспринимается неправильно.
Ну так.
Просто неправильно воспринимается.
То есть проще человека принести чайник,
он приносит тарелку. Мат, нет, я не легитимизирую, я говорю, что никаких правил не существует без ограничений, а цивилизованное общество не существует без правил. Если вы считаете, что правила ограничивают вашу свободу, то а почему вы здесь в одежде сидите? Почему? Давайте бегать нагишом, одежда стесняет.
А зачем?
Одежда стесняет нашу свободу и мешает нашему самовыражению.
Ну, знаете, мы все дышим кислородом, и без кислорода
А это проблема на самом деле.
Нет.
Это тоже и есть люди, которые регулярно пытаются полетать без всяких механических предметов, без всякой поддержки. Правда, обычно это заканчивается очень плохо для них. Иногда для окружающих они на кого-нибудь падают с 9-го этажа. Но тем не менее, безусловно, ограничение свободы.
То есть вас система никак не ограничивает, получается?
Нет, меня система ограничивает, и она ограничивает меня сильнее, чем я считаю нужным. Но я знаю большое количество людей, которые считают, что система ограничивает меня значительно слабее, чем они считают нужным. И меня с удовольствием бы ограничили бы, так сказать, и тюрьмой.
Но вы же в этой ситуации на своей, по крайней мере, стороне.
Я всегда на своей стороне. Точнее, на стороне России.
Так вот, в случае возможности вам создать свой экономический какой-то политический проект, вы будете защищать свободу граждан, свободу собраний, свободу слова? Или посчитаете, что временно можно поступить?
Я, безусловно, буду защищать свободу граждан. Я просто напомню, что главная свобода человека и свобода гражданина – это свобода жить. Физически. Да, физически существовать. Которая юридически выражается в признании права человека на жизнь, а экономически в гарантировании прожиточного минимума, на котором можно прожить. Вот. И это право или свобода, называйте как хотите, оно в настоящее время российским государством отрицается. И если отрицается базовая фундаментальная свобода, то все остальные уже значения не имеют. Что с того, что вы имеете право слова, если ваша зарплата, как и двух третей, ваш доход, как у двух третей граждан России, если верить людям из США, составляет 40 тысяч рублей или меньше. Деньги, на которые прожить нельзя, можно только существовать.
С другой стороны, люди, которые придерживаются ваших взглядов, они не смогут прийти к власти легально, поскольку им постоянно ограничивают возможность донести свои взгляды.
Кому ограничивают возможность донести эти взгляды? Вот я сейчас, мы с вами говорим. Мы с вами говорим на Ютьюбе, в Дзене, где еще вы выложите? У меня это будет ВКонтакте, в Телеге, во всех остальных замечательных
местах. Ну, мы же это все говорим в общем, обтекаемо. Вы сами
что обтекаемого я сейчас конкретно сказал.
Периодически упоминаете, что это нельзя упоминать, это засекречено, то все, пятое, десятое.
Вы хотите, значит, есть вещи, которые засекречены, есть государственная тайна, объективно. Вы хотите, чтобы я сейчас в эфире рассказал, как самому на кухне сделать атомную бомбу? И десяток людей из наших
слушателей аналогичная книга внесена давно в реестр экстремистских материалов.
Нет, она не про атомную бомбу, она запрещена. Про взрывчатку.
Вот.
Не читал. Безусловно, это должно быть запрещено, совершенно верно. Хотя, я думаю, большинство из людей моего поколения нечто подобное делали.
Ладно, следующий вопрос. Тоже, кстати, про информационную политику. Мария Кудрявцева. Когда уже выгонят Соловьева и всю ее комарилью с федеральных каналов и эфиров? Это же какой-то позор.
Это вопрос ко мне?
Да.
Но, вероятно, когда уважаемую нашу даму, которая задает вопрос, сделают генеральным директором ВГТРК. Угу. Или кого-нибудь вроде нее, тогда, наверное, это случится. Пока же, еще лучше Соловьева на российском официальном телевидении нет. Да, может, ну, как угодно к нему относиться, но ничего лучше нет. А, есть еще Познер.
Да, это широкий выбор.
Ну, действительно широкий.
Так, следующий рассерженный вопрос от Лехи. Как вы умудрились вообще проголосовать за закон о дискредитации армии, превративший наш народ, на мой взгляд, конечно, практически в рабов, спрашивает Леха.
Простите, пожалуйста, вы считаете, что нужно разрешить клеветать на армию? Вы считаете, что нужно разрешить рассказывать, что эти орки, негодяи, людоеды и бла-бла-бла? Простите, это как? Страна, которая не способна себя защищать, она перестает существовать очень быстро.
Так, что наверное, имеется в виду перегибы на местах, как говорили
перегибы
раньше.
Перегибы на местах, простите, это, знаете, это то же самое, что запрещать смертную казнь. Потому что иногда суды ошибаются, и это то же самое, что запрещать наказывать за преступления, потому что иногда суды ошибаются. Простите.
У нас сейчас как раз действует мораторий на смертную казнь.
Вы знаете, вы будете смеяться, на самом деле он не действует. Он перестал действовать, когда у нас на основной части страны ввели суды присяжных. То, что действует сейчас, это рекомендация Конституционного суда, который имеет моральную силу, но не является обязательным. Но поскольку значительная часть чиновников, как я понимаю, глядя в зеркало, думают, что то, что я сотворил, со мной могут, меня могут к стенке поставить, а все делают вид, что у нас есть мораторий.
То есть может судья приговорить человека к высшей мере, в принципе?
Юридически да. Юридически да. По тем, естественно, статьям, которые предусмотрены в Уголовном кодексе. Бывший прокурор Москвы, ныне депутат от КПРФ, кстати говоря, соответствующее разъяснение дал прямо во время заседания Государственной Думы, когда этот вопрос вдруг всплыл. Все так засмущались, это надо было видеть. Всех этих юристов, прости господи.
Так. Подписчик под ником SP. Продолжу тему Чувашии. Бывший ваш сопартиец являлся помощником Аксакова 12 по 16 годы, также Николаева. Так, он перечисляет какую-то свою микробиографию. А, скажите, в СССР это правило кидать своих однопартийцев? Обратите, пожалуйста, внимание на свои ряды. Если хотите, я вам перешлю потом.
Ну, перешлите, пожалуйста, потому что я-то как раз вошел в «Справедливую Россию», потому что я прошел, ну, как бы хорошо знал все политические силы, функционировавшие в 16-м году, и эсеры были наиболее честной партией. И в 21-м году они это вполне подтвердили. Потому что у меня был момент во время выборов, когда выборы в сентябре, меня пригласили в мае месяце и сказали: дорогой товарищ, вот знаешь, у нас с тобой была договоренность такая и такая, у нас возникает ощущение, что мы боимся, мы эту договоренность выполнить не сможем. В аналогичной ситуации в КПРФ я об этом узнал в момент съезда. Точнее, когда меня не пригласили на съезд, я понял, что это знак того, что как бы взятые на себя обязательства выполнены не будут. А здесь, когда у людей возникла угроза, возникли опасения, что они не смогут выполнить, они меня пригласили и честно мне об этом сказали. Самое забавное, что потом у них возникла возможность выполнить, что они обещали, и как бы все срослось. Но, вы знаете, вот такой честности я, честно говоря, ни в каких политических партиях не встречал.
Вот уже второй раз появляется этот чувашский инцидент, может быть, как-то объясните, товарищ.
Какой чувашский инцидент? Что случилось в Чувашии?
Про помощника, это же второй эфир подряд задается вопрос. Я вам пересылал в прошлый раз, вернее, Ульяна должна была переслать.
Ульяна? Текст,
да.
Нет, не пересылал. По-моему, не пересылал. Сейчас
посмотрим. Ну, еще раз продублируем.
Сейчас, подождите, случае... посмотрим. А, нет. Ну, здесь разговор о том, что в Чувашии два министра под следствием, мэра городов под следствием, глава фонда капремонта под следствием, глава государственной ипотечной корпорации под следствием.
И... Что-то там не так в Чувашском
королевстве. Ну, это вопрос к следствию.
Ну, вот, вы же депутат. Ну, обратите внимание, да, все-таки.
У нас есть депутат от Чуваш. Может быть, это его работа, что все сидят под следствием.
Возможно. Так, следующий вопрос от Натальи Веденеевой. Как вы думаете, зачем наше правительство во главе с президентом изначально поставило цель демилитаризации и денацификации Украины? Неужели им не было понятно, что Штаты не дадут этому свершиться?
Не знаю, честно говоря. Я не уверен, что Штаты не дадут этому свершиться. Я думаю, что это удастся сделать. Просто, вероятно, они не вполне понимали перспективы.
Масштабы.
Перспективы.
Пожалуй, это один из самых оптимистичных ваших ответов на данный момент. Наталья. Что с рынком жилья? Федеральный закон 404 о комплексном развитии территорий, который преподносится Минстроем как эффективный инструмент строительства, по сути, отъема жилья у населения, не спасет застройщика от обвала. Или хотя бы он приостановит его и так далее.
А при чем здесь комплексное развитие территорий? Комплексное развитие территорий – это закон, который, по сути дела, отменяет собственность на недвижимость в Российской Федерации. По крайней мере, позволяет ее отменить, если хочется. А в этом отношении можно его сопоставить с тем, что у нас на руках нет бумажных свидетельств о собственности. У нас все в электронном виде. Да, один компьютерный сбой, и, так сказать, все свободны. Вот. Поэтому это одна тема. А другая тема – это то, что повышение процентной ставки Банком России ликвидировало, по сути дела, льготную ипотеку. Ликвидировала спрос на абсурдно на жилье по абсурдно завышенным ценам. И сейчас монополисты будут вынуждены снижать цену на жилье. Снижать они не хотят, поэтому какая-то часть их предпочтет погибнуть, что будет сопровождаться миллионной безработицей среди господ гастарбайтеров и мигрантов, являющихся гражданами Российской Федерации, и, соответственно, ростом преступности. Но какая-то найдется все другие занятия. Может быть, даже безработицы такой большой не будет.
Вопрос от подписчика под ником Т. Сразу несколько даже вопросов. Первый. В чем причина экономического сотрудничества между Россией и Украиной? Основной, конечно, это газ. Почему Россия вообще гонит газ по трубопроводу «Дружба»?
Вероятно, хочется заплатить украинским властям, чтобы у них были деньги свободные. То есть, если у них не будет денег, то у них не будет возможности покупать оружие для того, чтобы убивать наших солдат. Сложно найти другие обоснования. Может быть, они есть. Но когда аналогичный вопрос задал один из депутатов в Государственной Думе, то расследование возбудили не в отношении «Газпрома», а в отношении него.
Кстати, тоже вопрос о свободе. О свободе мысли, слова и расследования. Видите, задал не тот вопрос и получил уголовное или какое там расследование.
Нет, не уголовное.
Потому что депутатский, по этике, по-моему. Да, депутатский иммунитет защищает. Так, следующий вопрос. По какой причине Россия до сих пор напрямую официально сотрудничает с иностранными компаниями из недружественных стран и выплачивает дивиденды иностранным акционерам из того же списка?
Насколько я понимаю, дивиденды выплачиваются на специальные счета, которые находятся у нас. Ну, а в целом, это, я думаю, что это просто проявление колониального комплекса, что есть господин, господин бьет, значит, любит.
Ну и третий вопрос. Почему до сих пор мы не произвели арест, заморозку активов иностранных компаний из недружественных стран?
Ну, на самом деле, они на этих специальных счетах, по сути дела, заморожены. Вот. Но официально этого не производится. Как я понимаю, опять-таки, чтобы не обижать хозяев, не обижать метрополию. У меня это производит впечатление, ну, это и многое другое подобное, производит впечатление вполне себе проявления колониального синдрома. Но, по сути дела, на спецсчетах типа С это заморозка.
Женя Васильев спрашивает. Чем и как мы будем конкурировать с КНР и США на международных рынках, кроме нефти, газа, урана и других...
Ну как чем?
Соловьёв. И других...
Соловьёв.
Иностранное слово. Commoditions. Какие новые российские группы товаров, которые созданы за последние 30 лет, вы можете отнести к категории конкурентных?
Ну, у нас довольно неплохой был IT. И я могу сказать, что здесь, кстати, выступали представители отрасли. Наши решения в сфере обеспечения компьютерной безопасности, они сейчас расхватываются всем миром, как горячие пирожки, уже, наверное, лет 5. Правда, в первую очередь, потому что они не американские, а не китайские. Так что вот, пожалуйста, вот это первая сфера решения. В целом, ну, когда страну уничтожают, там обычно не очень много нового и конкурентоспособного появляется.
А на ваш взгляд, вот эти удачные конкурентные образцы больше относятся к частному сектору или государству?
К частному, конечно.
Тоже важная заметка.
Ну, правда, самый эффективный банк в России – это Сбер государственный. Несмотря на, как говорят, 35% только американских и английских акционеров. А самая эффективная нефтяная компания – это Роснефть государственная. Самая эффективная информационная система – это, как она раньше называлась, агентство печати новости, а сейчас она называется «Россия сегодня», по-моему, или что-то в этом духе.
Да, «Россия сегодня».
Но «Rush Today» – это одна часть, а есть большой холдинг.
Ну, туда же «Ария новости», по-моему, входит.
Тоже такое
«Россия сегодня».
Странное название, наверное, «Россия сегодня». Нет, что-то другое. Ну, в общем, такое, что сразу не вспомнишь, но, тем не менее, но работает. Там Дмитрий Киселев директор. Легко, легко проверить, легко найти.
Автор бессмертной фразы «совпадение не думаю», да?
По-моему, это все-таки Доренко был.
Нет,
Киселев. Это было в начале нулевых, когда мочили, извиняюсь за мой французский, Примакова.
Угу.
И, по-моему, это Сергей Леонидович Доренко эту фразу ввел, а дальше уже ее
подхватили. Ну, возможно.
Ну, опять-таки, это вопрос к Роспатенту. Кто ее запатентовал, не удивлюсь, если глюкоза.
Или
какая-нибудь, или инстасамка.
Джордж спрашивает, знакомы ли вы с работами профессора Савельева по выходу изложившейся ситуации? Если да, то отношение к перспективе к этому, даже если это фантастика в поверхностном понимании.
Вы знаете, я читал о структурах мозга, но профессор Савельев описывает, что они, то, что они весьма-весьма мобильны. Вот, так что как можно проводить сортировку людей на основании структур, которые мобильны, я не очень понимаю. Но, возможно, я что-то недопонял.
А вообще, как вы думаете, какая-то такая сортировка, социальная сортировка людей имеет право на существование?
Знаете, все попытки формализованно относиться к человеческому мозгу разбивались о том, что мы не очень хорошо понимаем, что это такое. Да? Попытки сортирования людей по IQ привели к тому, что выяснилось, что большое количество гениев имеет патологически низкий IQ, уровень интеллекта, и при этом являются гениями, которые открывают новые сферы. Так что обычно все оборачивается обычной социальной сортировкой по упорядоченности. Ну и вечный вопрос по латыни, кто будет сторожить самих сторожей, он остается. Я думаю, что, скажем, в ведомствах, которые у нас сейчас используют полиграфы, то есть детекторы лжи, самые богатые люди – это не коррупционеры. Самые богатые люди – это те, кто является операторами этих полиграфов.
Перспективная профессия.
Очень, очень. Чем глупее общество, тем сильнее оно верит машине.
Андрей интересуется, как определялась национальность в СССР? Почему у части российского бомонда возникают проблемы с определением русской национальности, порой не могут понять, кто такие русские?
Национальность определялась по самоидентификации. Кем себя считал человек? Было огромное количество людей от смешанных браков, которые считали себя представителями одной или другой национальности. Я знаю человека, у которой родители один армянин, другой азербайджанец, она искренне считала себя русской.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
А вот сегодня проблема с идентификацией в чем
состоит? Проблема с тем, что у нас отменена национальность. И любая как бы самоидентификация себя как русский вызывает истерику тех, кто считает, что, например, русские не имеют права на самозащиту. Даже на самозащиту. И это транслируется за государственные деньги на всю страну. Поэтому у людей, так сказать, русская культура, в России возникает ощущение, что они живут под колониальным игом, что они подавляются по этническому, в том числе, признаку.
Это ошибочное ощущение или справедливое?
Я думаю, что в некоторых регионах вполне себе справедливо. Скажем, когда я читаю про безнаказанность этнической преступности в Челябинской области, я понимаю, что да, похоже, что в этой области действительно все так. Когда мне офицер ФСБ лет 10 назад рассказывал, что он понимает, что если на него нападут на улице представители той или иной этнической, даже не мафии, а просто дворовой группировки, то он будет виноват в любом случае. И его не защитят ни погоны, ни принадлежность к ведомству, ничего. Ну, в общем, это вполне, вполне хороший индикатор.
Но это злой умысел или это просто слабость государства?
У меня ощущение, что это не слабость государства, а это проявление его сил. Что это проявление государственной политики. Но, возможно, я ошибаюсь.
Вот когда многие, в том числе президент, говорит, что нас в России русский может назвать себя любой. Это правильный посыл или ошибочный? Говорят же так про татар, про кавказцев, либо про кого угодно, только про русских. Что русским может быть любой. А русский может быть русским?
Может. Но у него могут быть из-за этого проблемы.
Вот такое вот, такая загогулина.
Ну, по моим ощущениям, конечно.
Интересный вопрос от Виктора.
Я просто напомню, что у нас по закону национальную культурную автономию могут создавать любая национальность. При условии, что она не образует большинство на соответствующей территории. Де-факто, кроме русских.
А вот политическую партию с названием «Русский» тоже не получится.
Нет, политическую партию нельзя создать, если в названии будет упоминание национальности или религии. Это запрещено для всех.
Ну, а как вы думаете, это правильно?
В отношении названия политических партий, да.
А что плохого, если у русских была политическая партия?
Это разделение по национальному принципу. Завтра у нас заведутся политические партии этнические. И разделение этническое будет усугубляться. Сейчас оно усугубляется только школьным образованием, где навязано, так сказать, преподавание религии. Даже когда родители выкручиваются и стараются дать общее образование. Вот. А вот это будет усиливать разделение.
Или наоборот, даст возможность парламентского диалога. Была бы русская партия, татарская, там, ассирийская даже какая-нибудь. И вот бы они решали вопросы не на улицах, а в парламенте. Почему нет? Вы бы могли стать одним из лидеров
Думаю,
русской партии.
Думаю, что при нашей системе голосования и подсчета голосов ассирийская и татарская партия, наверное, решали бы вопросы в парламенте. А вот что туда допустят русскую, я сильно сомневаюсь.
Ну, мое замечание касалось, конечно, того условия, что система как-то модернизируется в сторону свободы выражения взглядов. Следующий вопрос от Виктора Андриенко. Разветвляется ли, по вашему мнению, Вселенная в критические моменты? Не кажется ли, что мы оказались в какой-то из маргинальных веток?
Знаете, я не судил бы о Вселенной по Земле. Это какой-то очень антропологический, антропоморфный взгляд. И он может быть методологически ошибочен. Я понимаю, что хочется чувствовать себя уникальным. Я понимаю, что функции человека – это познание Вселенной. Человек – это орган, которым Вселенная себя познает, и при этом это генератор эмоций, то есть некоторой специфической формы энергии. Вот, позволяют нам считать себя уникальными, но это строго не доказано. Поэтому я предпочитаю относиться к себе с юмором, чем быть ушибленным чувством собственного величия.
Наука же постоянно будет приоткрывать лишь малую часть правды об окружающем
немножко
мире.
Немножко по-другому. Чем больше мы понимаем, тем больше мы не знаем. Это еще Аристотель придумал сферу. То, что мы понимаем, он представил себе в виде сферы. Соответственно, граница сферы – это наше столкновение с непознанным. И чем больше объем сферы, тем больше площадь ее границ. Чем больше мы знаем, тем большего мы не понимаем. Это нормально. Привыкайте.
А в общественной деятельности и в политике можно ли руководствоваться сугубо научными постулатами?
Руководствоваться-то можно, только ничего не получится. Потому что, во-первых, человек по своей природе иррационален. Mm. И даже научные открытия, они осуществляются вне логических методов. Mm. Вы не можете логически создать ничего нового. Они осуществляются методом озарений. Прямого получения информации из информационного поля. Это в науке. Что касается политики, человек – существо иррациональное. Mm. Если вы не учитываете его эмоции, то у вас в лучшем случае будете Чубайс. При этом, действительно, эмоции поддаются логической оценке, логическому контролю, но кроме точек бифуркации. Они являются самыми главными. То есть мы прекрасно знаем закон перехода количества в качество, но описание самого этого перехода, вот мгновенного перескока системы в новое качество, точка кристаллизации, когда насыщенная, грубо говоря, перенасыщенный раствор может кристаллизоваться так, а может кристаллизоваться этак. То есть развитие может пойти сюда, может пойти сюда. А как это происходит, известно не науке, известно только практику. Я сильно подозреваю, что если бы об этом спросили практиков, скажем, Владимира Ильича Ленина, или Сталина, или Дзержинского, или Свердлова, то ничего, кроме описания конкретной ситуации, не получили бы. Ну, у Ленина вы получили бы системное описание, но тоже не полное.
Андрей Богаткин. Пробовал ли кто-то добиться, наконец, ввода федеральной системы оплаты бюджетников вместо ситуации, когда в каждом регионе свои временные правила для этого?
Пробовали. В том числе мы, по-моему, пробовали. Справедливая Россия, по-моему, пробовала. Но Единая Россия выступала категорически против.
Попытки будут продолжаться?
Будут, конечно. Как это? Стучите, если обычно переводится «стучите и откроется», а на самом деле в Библии написано «стучите, и тем, кто внутри, придется открыть вам дверь». Они будут вынуждены открыть. Это более длинный перевод, но он точный.
Вопрос от Александра. Вы неоднократно говорите о том, что наш президент – самый лучший президент в мире. Не знаю, говорили ли вы такое.
Не припоминаю.
Ошибочный сказать. Перевод, видимо.
Да, ошибочный перевод с русского языка, он очень сложный.
Также про Мишустина говорите, что это хороший премьер.
Это хороший премьер.
Да.
Я могу сказать, что Мишустин, наверное, второй после Примакова. И третьим таким приличным премьером был нынешний агент Касьянов, до того, как он сошел с ума. Разумеется, и стал он агентом, стал предателем Родины, с моей точки зрения. Вот. Ну, это, естественно, помимо действующего президента.
Но вот про Набиуллину, отмечает Александр, говорите плохо. Вопрос, почему она до сих пор работает, или наши хорошие президенты и премьер не знают, какая она плохая?
Ну, премьер ничего не может сделать с председателем Банка России по закону. А президент, у меня такое ощущение, что он занят другими вещами. А не экономика. Хотя указы о введении обязательной продажи валютной выручки он в свое время подписывал, которые нас спасли в конце, в октябре, по-моему, 2023 года, если мне память не изменяет.
Но тем не менее, ведь президент неоднократно говорил, что удовлетворен работой той же Набиуллиной, Центробанка.
Что я могу сказать? Значит, удовлетворен, раз так говорим.
Мы просто живем в разных реальностях.
Не понял.
Ну вот, с точки зрения власти все хорошо. А с вашей точки зрения, с точки зрения наших подписчиков, нет.
Соответственно, с моей точки зрения, социально-экономическая политика, которая осуществляется в Российской Федерации, является продолжением политики национального предательства, которое начато в 1987 году еще при Горбачеве. Естественно, не механическим, а творческим развитием. Но то, что делалось в 90-е годы в сфере, скажем, финансовой политики, в общем, реализуется и по сей день.
На Валдае недавно Путин отметил, что не хотел бы, чтобы Россия вернулась на путь до 2022 года, что это была даже, по сути, иностранная интервенция. Как вы относитесь к этому заявлению?
Я не понял, честно говоря.
Ну, вот он говорит, я не хотел бы, чтобы Россия вернулась на путь до 2022 года, до начала СВО.
Я тоже не хотел бы, чтобы Россия вернулась в коронавирус, в коронабесе, извините. У нас же что было до начала СВО? У нас было коронабесе в тягчайшей форме, если кто-то забыл. Когда над людьми ставили отнюдь не медицинский опыт в принудительном порядке в том числе. Кому это нравится? Мне нет.
До 22 года было много, много чего интересного. Юрий интересуется, как вы думаете, что будет с вкладами, как сберечь свои накопления?
Если в долгую, то золото металлическое. Если в короткую, то, честно сказать, не знаю. Потому что, ну, насчет рублей все понятно. Это известная шуточка. Деньги нужно хранить в рублях. Потому что их там никто и никогда не будет искать. По крайней мере, пока Набиуллина является главой мегарегулятора, это правило действует железобетонно. Напомню, что не так давно у нас было 83 рубля за доллар. Вот. Но хранить деньги в наличных долларах тоже сложно, потому что, скажем, старые доллары, они уже никому особо не нужны. И более того, люди сталкиваются с проблемами при сдаче долларов, даже новых, вот эти вот 100-долларовые голубенькие купюры, которые ввели там с 2014 года. И они, если там есть малейшее пятнышко, царапина, то многие банки уже их не берут в России. То есть здесь тоже есть проблемы.
Следующий вопрос про выборы. Он странный довольно-таки. От Юрия. Почему является справедливым отсутствие в наших бюллетенях строки «write in», подобно выборам в США?
Но что такое «write in»? А, вписать новое?
Писать, да.
Ну, потому что на самом деле эта строка, она никто никогда не побеждал из тех, кого добавляли в эту строку, если мне память не изменяет. Это способ размыть чьи-то голоса. То есть, да, формально это дополнительная степень свободы для избирателя, но на практике это просто способ манипулирования голосами.
А вот та строка против всех, которые многие тоскуют, нужна?
Я считаю, что она нужна, потому что когда в списке нет никого, кто вас устраивает, а что делать? И были случаи, когда из-за наличия этой строки выборы становились недействительными. У нас, по крайней мере. Более того, я считаю, что необходимо признавать недействительными выборы, в которых приняло участие там, меньше половины населения, например. Другое дело, что это означает, что у нас практически все муниципальные выборы будут, не будут осуществляться. Вот. Но это вопрос к уровню доверия граждан нашей политической системы. На федеральном уровне он один, а на муниципальном уровне он совершенно другой. А на региональном как повезет.
Было бы интересно, конечно, провести ревизию выборов. Аналогично той ревизии, которая сейчас происходит, ну, вот у нас, в отношении мигрантов.
У нас в этом году прошли выборы в Мосгордуму, да? А какая часть москвичей голосовала на этих выборах? А я вот не вспомню.
Официальная строка – это 40%, из них 95% по ДЭГу.
Неважно. Это следующий вопрос, что у нас с электронным голосованием, и почему обычный гражданин, не обладающий специального программистского образования, поражается в правах самим фактом проведения электронного голосования. Нет, вопрос в другом. 40%, меньше половины приняло участие в этих выборах. Коллеги, а эта демократия точно нужна, если меньше половины участвует в выборах? Ну, правда, в некоторых штатах США существует денежный штраф за неучастие в выборах, по-моему. Там нужно сначала зарегистрироваться в качестве избирателя, чтобы участвовать в выборах. Но если вы зарегистрировались и не приняли участие, то вы попали. По-моему, это надо проверить, но, по крайней мере, раньше...
Но лучше это у нас не пытаться внедрить, я думаю. А то мы все получим штрафы.
Это я к тому, что... Нет, я не получу.
Будет сбой системы.
Да, это я к тому, что разные способы существуют. Способы... как бы учет мнений людей. Разный существует способ подсчета голосов.
Вот что касается всех этих электронных нововведений, я вспоминаю парламентскую кампанию 2016 года, когда какая-то внедрялась очередная система по приему данных на кандидатов. И почему-то в итоге информация о этих самых счетах, о деньгах, которые имеются, она пропала из системы. Вот, и она была найдена самостоятельно пинкертонами ЦИКа, и так и значилось, значит, в информационных бюллетенях, там, Бирюков не указал данные о своем, значит, имуществе, а потом там найдено 5000 рублей на счету. Вот, то есть, и еще Михаил Хазин также пострадал, я помню.
Я участвовал в выборах в Красноярском крае, и там КАИБы, это электронная система учета, подсчета голосов, ну, как бы учета бюллетеней, они висели больше 5 часов, как мне, значит, рассказывали участники подсчета голосов. Ну, это считалось нормально.
Ну, вот так вот чиновники подумают, действительно, зачем такая демократия нужна, и свернут ее. Будут правы?
Ну, эти демократии же нужна не для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Демократия нужна для того, чтобы руководители могли уходить на пенсию со своих должностей, а не в могилу. Это основной смысл.
Это гуманно демократии. Достаточно.
Чтобы, если человек всем надоел, его могли переизбрать. До введения избирательных процедур, ну, в некоторых культурах его просто съедали.
Но все-таки
хорошо бы... если кто-то захочет отменить процедуру переизбрания, он сильно повышает вероятность быть съеден.
Хорошо бы еще приспособить демократию для того, чтобы и жить становилось лучше, не только мультимиллиардером.
А это производное. Это производное.
Будете пытаться?
Я пытаюсь.
Хорошо, мы вместе. Следующий вопрос от Джорджа. Существует ли перспектива понимания и принятия в Думе понятия, такого понятия, как социальная значимость того или иного предприятия, якобы распространенного на Западе?
А как считать социальную значимость? Ну, например, предприятие может производить то, без чего все остальные загнутся. Социальная значимость. Социальная значимость там, где работают много людей. Значимость. Ну, скажем, городообразующее предприятие. Да? А, предприятие, которое платит очень много налогов. Социальная значимость. Как считать? По какому из трех критериев? И я думаю, что если сейчас немножко подумать, то будут еще критерии, вплоть до загрязнения окружающей среды, занятости инвалидов и так далее. И как это все привести к единому знаменателю? Так-то учитывается, конечно. Но учитывается это... именно по разным критериям.
Не критичное, да? Понятие. Так можно и...
Несводимое к одному показателю.
Парикмахерская на улице, где стригутся местные жители, тоже имеет социальную значимость, в общем-то.
Да, социальный магазин тоже имеет большую социальную значимость.
Следующий вопрос от Светланы. Есть ли предпосылки к изменению судебной системы в нашей стране?
Не вижу. Я не вижу, потому что качество юридического образования катастрофическое, как, впрочем, и в других сферах. Не уверен, что в юридическом образовании хуже, чем в медицинском. Может быть, даже лучше, но это не комплимент.
Но ведь при определенных условиях этот вопрос может быть не то, что даже поставлен, а решен.
Может. Но для этого государство должно начать служить своему народу, а не заниматься его... как мы видим по демографической статистике, вымариванием.
Ну и народ должен захотеть властвовать тогда.
Народ должен отметить, никому ничего не должен. Как источник власти.
Чтобы жить.
Он никому ничего
чтобы не должен. Жить, человек должен есть. Вот, как правило.
Главное нашей бюрократии это не рассказать.
Думаете, они не знают?
Нельзя исключить. Многие из них же тоже сдавали ЕГЭ.
Ну да, элита ротируется.
Что знает человек, который сдавал ЕГЭ, и чего он не знает, не знает он сам.
Чернышов задает вопрос. Криптомайнинг в России набирает обороты. Нет опасения, что энергомощности не хватит для промышленности?
На самом деле есть опасения, что не связаны с мощностями, потому что промышленность у нас успешно и эффективно уничтожается. И в реальности этой проблемы пока нет. Есть проблема с сетями. Потому что, скажем, в Иркутской области у нас дешевая энергия, где, значит, майнинг развит наиболее сильно, в том числе майнинг, и, как я понимаю, китайскими инвесторами. Вот в Иркутской области реальные проблемы с сетями, потому что сети перегружены. Но казалось бы, что проще. Потому что если я занимаюсь майнингом, сеть меня видит, она видит, что у меня не чайник, а у меня майнинговая ферма. И у меня не станок, и у меня даже не подпольный завод по переработке нефти. У меня именно майнинговая ферма. Сеть это видит. Что проще? Просто ввести отдельный тариф для майнинга. Но на это уже лет сколько у нас существует майнинг? Лет 6-8. Он даже, по-моему, в голову никому еще не пришел. По крайней мере, эти меры не принимаются.
Попробуйте внести законопроект. Интересно же, какая будет реакция.
Стандартная реакция «Единой России» на трэбу. Помните, у Льва Косиля в «Кондуите Швамрания» описываются колонисты в Слободе Покровской, ныне город Энгельс, которые на любое предложение о благоустройстве отвечали «на трэба». Ну, потом кого-то раскулачили, кого-то сослали, кого-то убили, кто-то сам убежал. Ну, вот представители «Единой России» отвечают «на трэба» на любую практически, почти на любую инициативу, которая исходит из остальных партий. Так что можно, конечно, но... Губернатор Крутской области, по-моему, пытался нечто подобное сделать. Теперь депутат.
Ясно. Да. Дядя Коля спрашивает, как вы оцените следующую принципиальную схему внешней торговли России? Госмонополия на экспорт, по крайней мере, невозобновляемых ресурсах и продукции первого передела 100% продажи валютной выручки, а импорт, наоборот, свободный. Купил любых иностранных денег, закупай, что нужно, вези, с небольшой протекционистской пошлиной.
Значит, во-первых, обязательная продажа валютной выручки – это отдельно, это должно быть, потому что без этого рубль всегда будет нестабилен. Значит, небольшая протекционистская пошлина, извините, протекционистская пошлина выражает собой разницу в конкурентоспособности. Поскольку у нас в ряд отраслей просто выжжен, ее придется делать большой. Ну и государственная монополия на торговлю, на экспорт сырья, почему бы нет? Я считаю, это будет вещь вполне разумной. Угу. Ну, у нас в программе государственная монополия на производство и торговлю спиртом. Вот. Но я считаю, что продукция первого передела торговли, да,
тоже. Ну вот, может быть, пригодится в дальнейшем. Да. Надежда спрашивает, во всех школах установлены турникеты, рамки, излучатели, в охране работают пожилые женщины, без предъявления документов в школу не пускают, хотя это противозаконно, но они исправно выполняют приказы руководства школы. Как, на ваш взгляд, эти рамки, излучатели влияют на здоровье детей, есть ли в них необходимость?
Я думаю, не влияют примерно никак. Мы через эти рамки проходим в метро каждый день.
И... Может быть, и на... они тоже влияют на нас?
Но если у вас нет кардиостимулятора, то на фоне общего излучения 5G и электромагнитного загрязнения окружающей среды я не думаю, что они как-то влияют. Но, понимаете, воробьи в Москве пропали не потому, что в школах стоят рамки, не по другим причинам. Причем, когда говорят, это потому, что мы везде расстелили травяные газоны, рулонные газоны, но, простите, скажем, на Ленинских горах их не расстелили, и в больших парках их не расстелили. Кое-где они встречаются, но это, их осталось очень мало. На фоне вот этого вот электромагнитного загрязнения говорить о вреде для здоровья электромагнитных рамок несерьезно.
Ну, а вообще вся эта система такая охрана, она эффективна?
Эта система не позволяет зайти в школу добросовестным людям. Эта система не позволяет родителям узнать, что не так с их ребенком. Эта система защищает недобросовестных педагогов. Но эта система абсолютно беззащитна, как мы видели, перед террористами. Это тот случай, когда подавляются нормальные, честные, законопослушные люди, а для преступности дорога остается открытой.
Трагический парадокс.
Ну, почему же парадокс? Государственная политика, я бы сказал.
Государство вообще во многом парадокс, на философский взгляд. Ну да ладно. Следующий вопрос от пользователя под ником Ж. Все, кто говорит о переговорах в данный момент, ратуют за сохранение бандеровского питомника для выращивания террористического потенциала против России в будущем. Попытка номер два. Первые стамбульские переговоры. Чем закончилось, все видим. Власовцы, мечтающие вернуть все назад. Также предателями являются те, кто качает тему «Западную Украину отдать Польше» и так далее.
А вопрос в чем?
Да это вот просто крик. Наверное, души разделяете вы. Такой взгляд.
Вполне. Угу. Другое дело, что не факт, что удастся удержать Западную Украину. Совсем не факт. Но это уже вопрос неактуальный, судя по характеру того, что происходит.
Ну что же, на этом у нас на сегодня
вопрос стоит не, на сегодняшний день не о Западной Украине, а о Москве, насколько я могу судить.
Михаил Геннадьевич, спасибо за ответы.
Спасибо.
Товарищи, спасибо за вопросы. Напоминаю, что информацию о новых книгах Михаила Делягина «Мир после информации» и «Цивилизация людоедов» вы можете узнать по ссылкам в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Ну а мы на сегодня эфир заканчиваем. В студии был депутат фракции «Справедливая Россия за правду» экономист Михаил Делягин. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!
Счастливо!